Друзья, мы продолжаем служение, мы делаем очень важную часть, которая называется «Хвала и прославление». И я думаю, это очень необходимо для того, чтобы наши сердца трепетали перед Всевышним и были наполнены хвалой, благодарностью, взаимной любовью ко Всевышнему. Это очень важная часть. И вторая часть нашего служения – это Слово Бога или Слово Божье, которое мы учимся слышать и применять в нашу жизнь. Это не менее важная часть, я думаю, намного серьезней часть, о которой мы говорим. И Господь да благословит нас сегодня услышать Его Слово и применить его в нашу жизнь. Это очень важно. Применить ее, это в жизнь, в реальность наших дней, будней, там, где мы есть, там, где мы живем и работаем. Господь да благословит нас, чтобы каждый из нас был способен постигать божественную мудрость, проникаться глубоко в ту сокровищницу, которая оставлена нам Богом, чтобы каждый из нас мог извлечь оттуда уроки и стать чуточку мудрей, стать чуточку добрей. Господь да благословит нас. Мы поднимемся для молитвы. Баруха та Адонай Элохейну мелех ха-олам. Ашер бахар бану микол ха-амим ва-натан лану эт Торато. Баруха та Адонай нотен ха-Тора. Благословен ты, Ашем, Бог наш, Владыка Вселенной, который избрал нас из всех народов и дал нам свою Тору. Благословен ты, Ашем, дающий Тору. Благодарю Тебя, Всевышний, за то, что Ты подарил нам это время. И мы просим, Отец, чтобы Твое Слово достигло наших сердец, чтобы каждый из нас сегодня извлек из этого себе урок и взял для себя силу жизни для того, чтобы в этом мире быть мудрее и добрее. Благослови нас, Отец, услышать и реализовать Твое Слово в нашей жизни. Во имя Иешуа. Аминь. Мы присядем. Недельная глава Торы Итро. Итро в русском варианте, русское имя Итро. Как вам нравится? Как вам нравится? Русское имя Итро. Красиво, да, вообще это прозвучало. Но действительно, у нас есть очень множество искажений в именах, поэтому оригинальное имя тестя Моше, тестя Моисея Итро. В русском переводе он звучит как Иофор, не знаю, как в английском. Русское имя Иофор. Как вам лучше, Итро или Иофор? Я думаю, что мы будем использовать оригинальное имя. Тестя Моше Итро. Вообще, уникальные отношения отца или тестя со своим сыном-ин-ло, как по-русски? Зятем. Уникальные отношения. Всем бы нам такие. Я не знаю, я много лет живу с тестем. Это очень хорошая школа и очень благословение большое. Но в нашей недельной главе Торы мы видим, что Моше провел много лет с этим человеком. Итро, вкратце о нем, это священник Мидьяна. Это большой человек. Коэн. Написано «большой Коэн», священник Мидьяна. Очень авторитетный, уважаемый человек в своей местности. Человек, который в свое время принял Моше, когда тот бежал из Египта, и который выдал за него свою дочь Ципора, птичка на иврите, Ципора в русском варианте. И мы знаем, что Моше провел много лет в доме Итро. Моше много лет провел там, где ему было непросто. Он был вдалеке от своей родни, он был вдалеке от своего народа. Мидраш говорит, что 40 лет Моше провел в доме Итро. 40 лет. Мидраш говорит, что Моше многому научился у Итро. Многому научился у своего тестя. И для Моше этот человек был большим авторитетом. В нашей недельной главе Торы, когда Божий народ достиг определенной точки, и весь народ Израиля находился уже в подножии горы Синай, тесть Моше, написано, услышал Итро, Коэн Мидьяна, тесть Моше обо всем, что сделал Бог для Моше и для Израиля, народа своего, что вывел Господь Израиля из Египта. И дал знать Моше, 6 стих, 18 глава. 18 глава, 6 стих. «И дал знать Моше, я тесть твой, Итро, иду к тебе, и жена твоя, оба сына твои, сына ее с ней. И вышел Моше навстречу тестю своему и поклонился, целовал его, спросили друг друга о благополучии и вошли в шатер. И рассказал Моше тестю своему обо всем, что сделал Ашем, Паро, фараону и египтянам из-за Израиля, обо всех трудностях, которые встретились им на пути. А Господь избавлял их. И радовался Итро всякому благу, что сделал Господь для Израиля, которого избавил от руки египтян. И сказал Итро, благословен Господь». Знаете, как звучит это на иврите? Барух Ашем. Первый, кто сказал величайшее словосочетание «Барух Ашем» или «Благословен Ашем», «Благословен Юдхей Вавхей», «Благословен Господь» — это наш Итро, герой нашей недельной главы Торы. Многие люди, многие еврейские молитвы начинаются именно с этого. «Барух Ата Адонай» мы говорим, да, «Благословен Ты, Ашем», «Благословен Господь». Именно это выражение легло в основу множества молитв, которые произносятся сегодня в нашем народе. «Барух Ашем», сказал Итро, «который избавил вас от руки египтян, от руки Паро, от руки фараона, который избавил народ из-под власти египтян. Теперь познал я, говорит Паро, что, говорит Итро, извиняюсь, что Господь выше всех богов в том самом, что они злоумышляли против них». Исход 18, 6, 11. То, что мы прочитали с вами. «Теперь познал я, говорит Итро, что Господь выше всех богов в том самом, что они замышляли против них». В русском варианте очень плохо прозвучало. Перевод не совсем удачный, не совсем точный. В несколько переводов приведу вам, которые использую я. «Ныне познал я, что велик Ашем превыше всех божеств, ибо тем, чем творили зло, они покараны были». Другой перевод. «Теперь узнал я, что Бог выше всех божеств, поразил Он их, египтян, тем, что они замышляли против вас». Так звучит в других переводах то, что познал Итро. Из недельного раздела хочу сделать несколько заметок. Именно из этого отрывка, который мы прочитали с вами, мы видим, что Мидраш говорит, что Итро имел множество практик, и человек, который знал множество мифологии, знал множество идей о различных божествах. Тот, который говорит, Бог Израиля выше всех богов, я познал теперь, когда увидел или услышал, что Бог сделал с египтянами, теперь я познал, что Бог выше всех богов. И Мидраш говорит, что именно Итро был знаком с различными практиками, с различными божествами, он поклонялся им или искал истину через различные культы или через различные мифологии, которые были связаны с этими божествами. Но когда он пришел к Моше и услышал то, что Бог сделал с египтянами и наказал их именно тем, чем они злоумышляли против Израиля, после этого он понял, что Бог выше всех богов. Что же познал Итро? Что же познал Итро? Что же он услышал? Всевышний показал Итро великую мощь, показал чудо, показал ему то, что он сделал с египтянами именно в той казни, которую он использовал. Что было важным для Итро, чтобы познать, что Ашем выше всех богов? Что же все-таки он услышал? Давайте разберемся. Что он услышал? Он услышал то, что египтяне были утоплены в море, что фараон был потоплен морем. Фараон погиб в пучине морской. Итро понимал прекрасно. Мидраш говорит, что когда выносился приказ топить еврейских мальчиков, Итро был один из советников фараона в то время. И он был один из тех, который протестовал этому приказу и просто был вынужден убежать из Египта. Он понимал, что приказ очень жестокий, приказ бесчеловечный. И он видел на своими глазами всю жестокость фараона. И мы знаем, что множество еврейских мальчиков было утоплено именно у моря. Но когда Итро услышал, что Бог сделал в Египте, он пришел к Моше уточнить, действительно ли это так. Моше ему рассказал, что Бог сделал за Израиля, что Бог сделал с фараоном. И он увидел, он услышал своими глазами, он услышал своими ушами, что Всевышний сделал с фараоном. Он утопил его там или таким способом, как он топил еврейских мальчиков. То есть он познал закон, который на иврите называется «меда кенегед меда» – «мера за меру». Он понял, что Всевышний не просто сидит где-то на троне, а он вникает в судьбу своего народа и вознаграждает людей за правду и наказывает беззаконников той мерой, которую злоумышляли эти люди. И здесь мы видим, что Итро, он услышал, а затем познал, что Господь выше всех богов в том самом, что они злоумышляли против них. Санчина говорит: тем, что они злоумышляли против вас, самым убедительным доказательством величия Всевышнего и его превосходства над всеми существующими силами было то, что египтяне были наказаны по принципу мера за меру. То есть, кто хотел обескровить еврейский народ, утопив младенцев в реке, утонули в пучинах Красного моря. Мидраш рассказывает, что Итро, оставив идолопоклонство и признав бессилие всех божеств, не мог поверить, что Всевышний управляет миром. Наказание по принципу мера за меру стало для него доказательством того, что мир не брошен и не оставлен на произвол судьбы. И Бог следит за всем происходящим и управляет всеми событиями. Творец удерживает мир в равновесии законом меру за меру, на иврите меда кенегед меда. Как вы думаете, это очень важный принцип или нет? Всевышний управляет миром. Всевышний управляет миром так, как Он хочет. И не просто как Он хочет, а Он воздает мерой за меру. И если мы сегодня посмотрим в свете или в контексте учения Иешуа, мы видим, что Иешуа также упоминает о том, что какой мерой мерите, такой мерой будет отмерено вам. Мерой доброй и утрясенной. Если это мера добра, вы получите меру добра от Всевышнего. Если это мера зла, Он вознаградит вас такой же точно мерой. Поэтому Бог контролирует каждое движение нашей жизни. Бог контролирует все сферы нашей жизни. И если мы думаем, что что-то проходит так, просто так в нашей жизни, мы летим, и все летит вокруг нас. Это очень ошибочно, это очень неправильно. Творец, который контролирует каждым шагом нашей жизни, он понимает прекрасно, что оставлять безнаказанно эти вещи, без раскаяния, это очень опасно. И мы прочтем несколько мест Писания, которые говорят нам о том, как Всевышний управляет этим миром. Книга Притчи, 28 глава, 5 стих. «Не понимают злодеи, за что их судят, но когда к Богу обратятся, все поймут». Говорит Иешуа: «Дайте, и вам будет дано. Полной мерой, плотной, утрясенной, переполненной, вам отсыплют в подол, так как той мерой, которой отмеряете вы, отмерят и вам. Кто роет яму, тот упадет в нее, кто покатит вверх камень, к тому он же и воротится». Закон, который познал Итро и через это увидел руку Всевышнего, который управляет миром и который хранит свой народ. Господь да благословит нас. Как говорится, все испытывать, хорошего держаться. Итро испытал всех богов в этом мире и в конце концов прилепился к тому, который дает жизнь этому миру и который управляет всем мирозданием. И испытывать это очень хорошо, а хорошего держаться еще лучше. Поэтому наша задача испытывать многие вещи в этом мире. В конце концов, целью нашей жизни должно быть прийти к заключению, что Творец управляет всеми процессами нашей судьбы, нашей жизни и всего его народа. Следующую часть, которую я хотел бы сегодня заметить из нашей недельной главы, это единство народа, предпосылка божественного откровения. В нашей недельной главе Торы Всевышний раскрывается на Синай. Всевышний дает 10 заповедей, которые мы получаем прямо на горе Синай, и Творец раскрывает всю свою волю, всю свою власть на горе Синай. Но для того, чтобы удостоиться этого откровения, удостоиться этой чести, услышать Бога, я хочу обратить ваше внимание на некоторые моменты. Книга Исход, 19 глава, 1-8. Сказано так: «В третий месяц по выходе сынов Израиля из земли египетской», то есть это месяц Сиван, это после Нисан, это третий месяц, месяц Сиван, в который получили Тору, «в третий месяц по выходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния пришли они в пустыню Синайскую. Двинулись они из Рефидима и пришли в пустыню Синайскую, расположились станом в пустыне, и расположился там Израиль против горы. Моше взошел к Богу, возвал к нему Господь с горы, сказал: так скажи дому Якова и возвести сынам Израиль. Вы видели, что я сделал египтянам? Вас же я носил на орлиных крыльях и принес вас к себе. И вот если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать мой завет, будете моим дражайшим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израиля». Моше пришел к старейшинам народа, изложил им все эти слова, которые заповедал ему Господь. Отвечал весь народ вместе, говоря: «Все, что говорил Господь, исполним». И пересказал Моше слова народа Господу. Обращаю ваше внимание на второй стих. Когда народ расположился уже в пустыне Синая, это был третий месяц по выходе сынов Израиля из Египта, хочу, чтобы вы обратили внимание, 19 глава, 2 стих. Исход 19:2. Исход 19:2. Обратите внимание на глаголы. Исход 19:2. Окей. «И двинулись они из Рефидим, пришли в пустыню Синайскую, расположились станом в пустыне». И в конце, дайте следующий. «И расположился там Израиль станом против горы». Обратили внимание? Двинулись, пришли, расположились. И заканчивается этот рассказ: расположился там Израиль против горы. Мы видим здесь, что народ расположился, множественное число. Двинулся, множественное число. Пришли, множественное число. А расположился там Израиль против горы, единственное число. После этого Моше взошел к Богу и воздвал к нему Господь с горы. Комментаторы обращают внимание на все эти глаголы, которые показаны во множественном числе, и в конце концов подводится итог, что Израиль расположился в единственном числе. Это очень важный аспект и очень важная предпосылка к тому, чтобы Творец сошел на Синай и раскрылся перед народом. Это очень важное единство народа, которое являлась вот той основой, на которую Творец пришел и проговорил своему народу. Единство в народе Божьем – это самое замечательное, что только может быть. Народ единодушно, написано, сказал Господу: сделаем. Единодушно сделаем. И мы знаем, что когда будет заключаться союз на горе Синай, народ единогласно, единодушно скажет на Севенишма: сделаем и поймем. Единство – это очень важная сфера, это очень важная, не знаю даже, как это назвать, это очень важная атмосфера, на которую Всевышний приходит и раскрывает свое присутствие. Где нет единства, друзья, там Всевышний есть, но ощутить его нереально. Поэтому очень важно понимать эти вещи, о которых нас предупреждают ученики Иешуа в своих посланиях. Римлянам 15 глава, 5-7 стих. «Пусть же Бог, который дает терпение и ободрение, даст вам жить в согласии друг с другом, как и подобает последователям Мессии Иешуа, чтобы вы единодушно и едиными устами прославляли Бога и Отца нашего Господа Мессии Иешуа. Иешуа пришел и для иудеев, и для других народов. Ради прославления Бога принимайте друг друга, как и Машиах принял вас. Пусть же Бог, который дает терпение и ободрение, даст вам жить в согласии друг с другом, как и подобает последователям Мессии Иешуа, чтобы вы единодушно и едиными устами прославляли Бога. Единство – это огромнейшая сила, через которую Творец раскрывается в своем народе. Следующая часть – это самая центральная часть книги «Исход». Некоторые люди думают, что книга «Исход», самая центральная ее часть – это выход из Египта. На самом деле этим именем в различных переводах и названа эта книга «Исход». На самом деле кульминация «Исхода» и центральная часть этой книги – это Синайское откровение. Это раскрытие Творца на горе Синай. Это то откровение, которое изменило мир. Это то откровение, которое навсегда изменило направление всего мира. Господь через это откровение перевернул многие вещи во вселенной и в цивилизации, в которой живет человечество. Откровение, Синайское откровение, десятисловный закон или 10 речений, которые Творец провозгласил на горе Синай. Сошествие самого Бога на гору Синай. И эти речения, о которых мы сегодня читаем в нашей недельной главе Торы, я о них немножко хочу прочитать вам из Брит Хадаша, из Нового Завета. Это слова Иешуа и слова его учеников. Давайте вместе обратимся к римлянам. Матфея 19 глава, 16-19 стих. Прежде чем мы прочитаем эти 10 заповедей, которые многим знакомы, давайте обратимся к Писанием первого века. Матфея 19 глава 16-19. Вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь вечную жизнь?» Хороший вопрос. Вопрос хороший. Что мне сделать доброго, чтобы иметь вечную жизнь? Учитель благий. Очень красиво подошел. И очень красивый вопрос. Что мне сделать доброго, чтобы иметь вечную жизнь? Он же, Иешуа, сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Это тоже другая тема, но очень-таки важная и насущная. В первом веке эти вещи стояли все на своих местах. Потом они немножко были все перевернуты, а потом вообще их перевернули. «Если же хочешь войти в вечную жизнь, соблюди заповеди». Иешуа не говорит: подожди немножко еще, я умру, пролью свою кровь, и после этого все будет по-другому. Все будет совсем по-другому. Совершенно другая эпоха будет для всего моего народа. Иешуа говорит ему: если хочешь войти в вечную жизнь, а это была тема насущная в первом веке, соблюди заповеди. Говорит ему, какие? Иешуа сказал: не убей, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя. Такие вроде простые вещи, да, такие, казалось бы, вообще элементарные. Элементарные. Послание к римлянам. 13 глава, 8-10 стих. Послание к римлянам, 13:8-10. Это уже апостол Павел, рабби Шауль. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого, что делает? Исполняет закон. Ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. Все другие заключаются в этом слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона». Иешуа однажды скажет в своей речи к своим современникам, особенно к фарисейскому движению, он говорит, что вы делаете много вещей, которые очень скрупулезно вы соблюдаете их, и десятина там от семян, и все на свете. Очень молодцы, молодцы. Но важнейшее в законе вы оставили. Важнейшее в законе вы оставили. Что есть важнейшее в законе? Важнейшее в законе, современные люди сегодня скажут, важнейшее в законе – это закон. Важнейшее в законе – это закон. А у нас благодать. А благодать, она абсолютно противоположна закону. Это как сказать, квадрат и зеленый цвет. Они очень разные. Квадрат и зеленый цвет. Мы говорим о цвете или мы говорим о квадрате? Вот так примерно мы сегодня противопоставляем благодать и закон. Важнейшее в законе, говорит Иешуа, милость, хесед, доброта. любовь, вера, еще и суд. Представляете? Это должно делать и этого не оставлять. Что говорит нам здесь Раби Шауль? Он говорит, все заповеди заключены в одном слове. Люби ближнего, как самого себя. Это если я возьму сегодня нашу, эту книгу, это книга Шемот, это вторая книга Торы. Она называется Шемот, имена, или исход, возьмите так, исход. Вот ее, у нее есть одно название, исход. А внутри этой книги 11 недельных глав. А в каждой недельной главе, она состоит, эта книга, из 11 недельных глав. И в каждой недельной главе Торы есть свои подтемы, есть свои определенные темы, которые нам нужно изучать. Она состоит из множества слов, из множества букв, из множества тем. Но все то, что в ней, заключается в одном слове. Шемот, исход. Что Павел хочет сказать? Павел говорит, что содержание всего закона – это любовь. Все в одном слове заключается – любовь. Любовь. А любовь есть исполнение закона или знание закона и его исполнение. То есть, если ты сказал, что я прочитал всю книгу, потому что она называется «Шемот», я ее прочитал, «Шемот», ты ее не прочитал. Ты знаешь ее название – но тебе нужно изучить 11 глав. Тебе нужно изучить все темы. Тебе нужно познакомиться с каждым словом этой книги и только тогда применить ее в жизнь. И если ты будешь поступать в соответствии с этой книгой, тогда ты познал любовь. Тогда ты познал книгу Шемот. Понимаете, о чем речь? Что Иешуа пытается сказать своему современнику? Он говорит, если ты хочешь соблюсти, войти в вечную жизнь, соблюди заповеди. Потому что заповеди как раз, они направляют нас к тому, чтобы мы могли угодить Всевышнему. Наша недельная глава Торы говорит о Синайском откровении, о 10 заповедях. То есть заповеди были очень, очень важной темой в первом веке. Обратите внимание, не просто вера, а заповеди, которые нужно было соблюдать. Обратите внимание на вопрос этого человека, который подошел к Иешуа. Что мне сделать доброго, чтобы наследовать вечную жизнь? Когда Петр проповедовал на ступенях храма, и когда была первая проповедь о Мессии, о Иешуа в Иерусалиме, когда было проповедано многим тысячам людей, они тогда обратились к Петру и сказали, что нам делать, чтобы спастись? Обратите внимание, это еврейский вопрос. Что нам делать, чтобы войти в вечную жизнь? Что нам делать, чтобы спастись? Что нам делать, Господи, чтобы уподобиться Тебе? По-другому может прозвучать. Во что нам верить, чтобы войти в вечную жизнь? Во что нам верить, чтобы спастись? Это современные люди сегодня так говорят. Во что нам верить, чтобы что-то нам как-то угодить Богу? Что нам делать хорошего, чтобы войти в вечную жизнь? Что нам делать, чтобы спастись? Это по-еврейски. И по-библейски, если хотите. Понимаете, о чем речь? Павел говорит здесь очень важные слова. Еще раз прочитаю. Это апостол, который учился у ног Гамлиэля. Он знал прекрасно, что эти вещи очень важны. Очень важны. Он говорит так. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в этом слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона». Комментаторы и учителя говорят о том, что 10 заповедей, они были разбиты на 2 скрижали, на 2 камня. Они были написаны на 2 камнях. 5 на одной, 5 на другой. Современные люди сегодня пишут 4 на одной, 6 на другой. Еврейская традиция говорит 5-5. И заповедь «Почитай отца и мать» на пятой скрижали. На первой скрижали, извиняюсь. На первой скрижали, на первом камне. Заповедь «Почитай отца и мать», казалось бы, это заповедь, которая принадлежит отношениям между человеком и человеком, или ближними и ближними. А она стоит на стороне, которая говорит об отношениях между человеком и Богом. И подростки, которые сегодня отвергают власть родителей, автоматически отвергают власть Бога. Почему? Потому что Творец включил родителей в сотворцов. Это тоже еврейская традиция. Трое создают человека. Знаете, что трое? Папа, мама и Бог. Ну, давайте наоборот. Бог, папа и мама. Это сотворцы. Это создатели. И та власть, которая на родителях, это практически власть Бога. Человек до определенного возраста, он полностью подчинен власти родителей. Поэтому пятая заповедь стоит в разряде первого камня, первой скрижали. И первая скрижаль говорит об отношениях человека к Богу. И, кстати, первая скрижаль, если вы обратите внимание, когда вы будете читать до пятой заповеди, там очень много слов, много. Третья заповедь, не произноси имя Господа напрасно, Господь не оставит без наказания, Он ревнитель и так далее. То есть много-много сказано, очень много. А вторая скрижаль, она говорит об отношениях человека к человеку. И заповеди такие, не убей, не прелюбодействуй, не кради, так все кратко. И учителя Торы говорят, что когда посмотрели, если бы мы в оригинале посмотрели на эти два камня, то все, что относится к Богу, все мелко сказано, а написано. А когда по отношению к человеку, написано очень-очень крупно. И скажите, кого легче любить, Бога или людей? Кого легче любить? А отношения иметь с кем легче, с Богом или с людьми? Ну хорошо, когда переполняет любовь, готов обнять весь мир. Таких людей, наверное, очень мало, их по пальцам можно перечислять. А вот строить отношения, а вот как мы сегодня читали, да, вмещать друг друга, терпеть, принимать друг друга и восполнять слабости друг друга, это, конечно, целый процесс. Это очень большая работа. Поэтому заповеди, которые относятся к человеку, человека к человеку, они всегда написаны очень большими буквами, чтобы человек всегда мог помнить о том, что это очень важно в отношениях между человеком к человеку, и это является одним из основных служений Богу. Поэтому апостолы учили очень много о том, что как любить Бога, которого не видишь, и как любить брата, которого видишь. Помните, да, если ты не любишь брата, которого видишь, как можешь любить Бога, которого не видишь. Поэтому это очень важная сфера. Потом комментаторы говорят, что, и учителя Торы говорят, что 10 заповедей, это как, знаете, как, это как подзаголовки, в которых содержится все учение Творца. Все учение Творца. Если мы говорим, что первая заповедь, которая прозвучала на Синае, «Анохи, я, Юдхей Вавхей, я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египта», это первая заповедь. Что она заповедует нам? «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египта». Это первая заповедь. Еще раз послушайте. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египта». Что повелевает нам эта заповедь? Знать, во-первых, того, который тебя вывел из земли Египта, и верить в того, который дал тебе свободу и жизнь. Знание и вера. Я думаю, что это интеллектуальный уровень, на котором Всевышний хочет видеть свой народ. Знать и верить в Него. Представляете? Из учения о знании Бога и о вере в Него, это самая большая часть Торы. Поэтому это как подзаголовок всего остального учения, которое записано во всем Танахе. А когда мы слышим слова Иешуа, он говорит, «Сия есть вечная жизнь», или «В этом вечная жизнь, да знаю тебя, истинного, единого Бога и посланного тобой Иешуа Мессия». В этом вечная жизнь. Это жизнь вечная. «Да знаю тебя, истинного, единого Бога». Знаете, с первой заповеди на одной только первой можно остановиться. Когда-то у одного раввина спросили, расскажи о Боге. И это был хазарский царь, который хотел узнать, искал Бога. Как Итро, знал много практик и хотел знать Бога настоящего. Спрашивал у различных священников, у различных там деятелей религиозных. Спросил у раввина, раввин ему сказал, я Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта. Он говорит, так для тебя это очень важно. Что для меня? Что для меня это заповедь? Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли Египта. И он его попросил, чтобы тот в нескольких словах рассказал ему о своем Боге. И тот ему привел эту первую заповедь. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли Египта. Прежде он слышал, этот хазарский царь, о том, который сотворил мир, вселенную, который управляет миром, законами своими. А здесь он услышал эту заповедь. И раввин ему объясняет, Он говорит ему, тот, который создал миры, тот, который создал вселенную, тот, который управляет всем мирозданием, тот, который правит всеми галактиками и планетами и мирами, тот, который выше всякого, выше всех небес, тот, который вообще в неприступном свете, сошел к нам в Египет, познал нашу боль. Тот, который пришел прямо в пучину страданий и жестокости, взял нас за руку и вывел нас оттуда. Это тот, который на небесах, тот, который во святилище, тот, который выше всякого, всех небес. Он в сердцах наших. Он обитающий в сокрушенном и смиренном сердце. Он тот, который наполняет весь мир и все живое своим присутствием. Это тот, который там, и тот, который здесь. Поэтому первая заповедь говорит нам о том, который выше небес, который все начал в этом мире. Тот, который есть причина всего мироздания. Тот, который есть начало всего мироздания. Тот, у которого нет начала. И тот, который обитает с сынами человеческими. Тот, который живет посреди нас. Тот, который обитает в нашем сердце. Это первая заповедь, которая гласит о том, чтобы мы знали и верили в Него. Вторая говорит о том, чтобы у нас не было ничего сверх Него, чтобы не было других богов. И учение было о поклонстве, учение о богах, о божествах, о силах, которым запрещено поклоняться. Это тоже огромная часть Торы и всего Танаха. Это тоже очень важная часть. Третья часть говорит нам, третья заповедь говорит, не произноси имя Господа напрасно. Не произноси, не прикрывайся Его именем, не носи Его имя напрасно, другими словами. Не говори, что ты верующий, а жизнь твоя кувырком, никогда не прикрывайся этим именем. Не используй имя в неправде, другими словами. Четвертая заповедь говорит о том, чтобы мы почитали Творца Вселенной, Бога, который создал мир, Тот, который сотворил небо и землю, чтобы мы почитали его через конкретный день, который выделен Творцом, и чтобы мы всегда помнили, что мир сотворен всесильным, и он обновляется каждую секунду. И Творец управляет всем мирозданием. Пятая заповедь почитай отца и мать. И это заповедь с обетованием, как говорят ученики Иешуа. Они говорят, что это заповедь с обетованием. Она первая с обетованием. То есть, исполняя ее, тебя ждет долголетие и благо. Это заповедь, которая несет в себе большую справедливость. Уважая своих родителей, почитая их, ты будешь благословен и долголетен. Не убей, не кради, не лжесвидетельствуй. Не пожелай того, что у ближнего твоего. Обратите внимание, что здесь заповеди на разных уровнях. Не пожелай. Эта заповедь, она касается какой сферы нашей жизни? Не пожелай. Вот не пожелай. Где мы можем пожелать? Или в чем мы можем пожелать? Или точнее, как выразиться сейчас, одну секундочку. Не завидуй, некоторые говорят. Где это происходит, скажите? Где это происходит? В голове, в ногах, в сердце. Где это происходит у нас? Не пожелай. Откуда начинается вообще вся эта... Откуда? Глаза. Окей, еще дальше как у нас? Сердце. Мысли. Правда? Мысли. Обратите внимание, заповедь не лжесвидетельствует, она говорит о запрете что-то говорить. Здесь речь идет о том, что связано с нашей речью, с нашими словами. Заповедь «не произноси имя Господа напрасно» тоже речь идет о словах. А остальные все заповеди практически, они касаются наших действий. А заповедь, первая заповедь, которую мы сказали «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли Египта», эта заповедь говорит о нашем интеллектуальном постижении. Творец выделил нас из всего творения, дал нам интеллект. Мы готовы сегодня постигать Творца через то, что нам дано Всевышним, и использовать это для того, чтобы постичь Его. Обратите внимание, еврейская традиция говорит, у души три одеяния. Три одеяния у души. Три одежды у души. Мысль, слово и действие. Мысль, слово и действие. Вот как раз в 10 заповедях и заключена вся эта система одежды или всего нашего гардероба духовного. Мысль, слово и и действия. Когда мы чисты в мыслях, когда мы чисты в словах, когда мы чисты в действиях, вот тогда и происходит вот эта целостность и кульминация наших отношений со Всевышним. И если мы хотим сказать, что эти вещи, они не важны, давайте мы пару слов прочитаем, и я буду заканчивать сегодня. Пару слов мы прочтем по поводу всех этих моментов. Исаия 55:7. Обратите внимание, какое древнее послание, которое сказано пророком к своему народу. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратятся к Господу, и Он помилует их и к Богу нашему, ибо Он много милостив». Обратите внимание на слова пророка. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои». Обратите внимание, помыслы свои. Отсюда Бог вникает в наши помыслы, или Ему безразлично, что мы мыслим? Одна из заповедей, именно эта сфера, которая очень необходима для нашего духовного становления, для нашего духовного роста. Иеремия 4 глава, 14 стих. «Смой злое сердце твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли». «Смой злое сердце твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли». Оказывается, это очень важная сфера, которую проникает Всевышний, знает ее, и Он проникает до разделения духа и души, написано, и знает помышления и намерения сердечные. Мы понимаем, да, что когда человек выносил что-то уже в своих мыслях, выносил в своем сердце, и уже озвучил это, или более того, уже что-то сделал, то как действие, как нечестивый поступок, это заметно всем сразу. Но мысль и намерение контролирует только Всевышний. В каждой заповеди, которую мы читаем сегодня, в нашей недельной главе, есть очень много прослоек, очень много духовных уровней, которые необходимы для постижения. Например, не прелюбодействуй. Буквальная заповедь, которая запрещает измену, нарушение супружеского союза. Заповедь, которая бережет целое поколение людей, которые могут быть искалечены одним вот этим нечестивым поступком. Измена своей жене или измена своему мужу. Обязательно это ударит по потомству, обязательно это ударит по целому поколению, обязательно это пойдет, потянет за собой множество последствий, и люди будут несчастны от одного грязного вот такого похотливого поступка. Это все правильно. Ишуа говорит нам, что даже взгляд с вожделением уже является прелюбодеянием в сердце. Обратите внимание, сколько множество уровней можно посмотреть в этом. Можно много вещей видеть в этих вопросах. Здесь мы видим апостольские послания, которые говорят нам о том, что люди, которые захвачены этим миром и сильно дружат с этим миром, люди, которые увлечены вещами этого мира и погружены в них, называются в Писании прелюбодеи и прелюбодейцы. Так написано в Писании. Люди, которые уделяют времени больше, чем Богу, в различным вещам, эти вещи, они чреваты, чтобы мы сделали в своей жизни нечто сверх Бога. Так написано во второй заповеди. «Да не будет у тебя ничего, кроме меня, сверх меня или пред лицом моим». Такая недельная глава и такой быстрый обзор. В рамках или в формате нашего служения мы не можем больше сегодня себе позволить, поэтому мы поднимемся для молитвы, и пусть Всевышний поможет нам сделать что-то хорошее, чтобы наследовать вечную жизнь. Кровь Машиаха Иешуа, Его смерть и воскресение дает нам еще один шанс и возможность стоять на пути Всевышнего, стоять на пути Творца, и Его сила воскресения дает нам силу исполнять волю Божью и любить Бога так, как об этом предписано в Торе, как предписано в Писании. Пусть Бог поможет нам через смерть Мессии получить полное оправдание и возможность войти в благодатную жизнь со Всевышним и с нашими ближними. Пусть Его закон, он исполняется в нашей жизни с любовью и с наслаждением. Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь и верность, за Твое могущество, великолепие. Ты раскрылся для нас, и Ты дал нам план жизни. Ты открыл свой план для нас. Ты открыл для нас свой путь через Свое Слово. Господь, и мы сильны, потому что Слово в нас. И Твое Слово, оно изменяет нашу жизнь. Твое Слово направляет нас. Господь, и преображает нас. Мы благодарим Тебя, Всевышний, за то, что Ты записываешь эти слова в наше сердце. Ты записываешь их глубоко в нашем сердце. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Твой закон живет в нас, во внутренностях наших, в глубине наших сердец. Отец, дай нам силу, животворящую нас. Пусть Твоя любовь, которая изливается в наше сердце, поможет нам исполнять Твою волю настолько, насколько Ты желаешь этого от нас. Помоги нам любить ближних наших, помоги нам любить тех, кто вокруг нас, помоги нам любить Тебя всем сердцем, всей душой и всем естеством. Это наибольшие заповеди в Торе. Это то, что является основой и важнейшим в Твоем законе. Любовь к Богу и любовь к ближнему. Отец, научи нас, чтобы Твой закон был в реальности, был в действии, был в силе жизни в наших сердцах, в наших домах, общинах, в народе Твоем и во всем мире. Бешем Иешуа, а Машиах –